Ахой всіхні! Это второй выпуск подкаста от админов «Позор Брно», в котором мы рассказываем истории, так или иначе связанные с жизнью в Чехии. Сегодня мы поговорим о чешских ромах. Знаю, что многим привычнее говорить не ромы, а цыгане. Но дело в том, что самим представителям этого народа слово «цыгане» не очень нравится, и поэтому наша история сегодня именно о ромах. Почему такая тема? Потому что ситуация с ромами в Чехии достаточно напряженная, и сложилась она не вчера и даже не позавчера, а много-много лет назад. И пока неизвестно, изменится ли что-то в ближайшее время. Как эта ситуация сложилась, какие были исторические предпосылки, откуда в Чехии ромы, как на протяжении столетий чехи непосредственно к ромам относились, мы сегодня и разберем. Отмечу, что у этого выпуска нет цели поменять чьё-то мнение или отношение. Просто иногда полезно заглянуть в исторический контекст, чтобы понять людей и их поступки. Понимать не значит поддерживать, но некоторые события могут многое объяснить. Сложно сказать, когда именно ромы пришли в Чехию, потому что каких-то письменных упоминаний осталось не так много. Но одно из первых относится к хронике Далимила. Это старейшая письменная чешская хроника, одно из главных произведений чешской литературы. Там автор упоминает странников, которые пришли в чешские земли в 1239 или 40 году. Они просили милостыню со словами «Картман Бог». По-цыгански это что-то вроде «умираем от голода». И были странно одеты. С уверенностью можем говорить только о годе 1417, когда через территорию Чехии прошла группа, маршрут которой был достаточно подробно нанесен на карты других стран, через которые они проходили. Эту группу возглавлял так называемый король и три князя. И с ними было еще около 300 человек. В тех городах, куда они приходили, им оказывали очень благоприятный прием. То есть никакого негативного восприятия кочующих ромов в то время не было. Более того, в 1423 году на тот момент римский император и король Чехии Сигизмунд Люцембургский вообще выдал одному из их герцогов, Владиславу, документ, который гарантировал беспрецедентную для своего времени власть над собственным народом и полную защиту в путешествиях. То есть получается, что ромов признавали как народ, у которых был свой правитель, и с ними очень даже считались. Интересно, что имея эти документы, ромы отправились дальше и дошли аж до Франции. А поскольку документ, который они с собой имели в руках, был издан в Богемии, французский народ назвал новоприбывших по имени страны, из которой они прибыли, то есть «Les Bohemians» — «жители Богемии». Если вы встретите такое обозначение для ромов, не удивляйтесь. Но недолго все было так хорошо и спокойно. С середины 16 века отношение к этой этнической группе в Европе сильно изменилось. И тут не обошлось без участия католической церкви, которая, как мы знаем, в то время имела просто огромную силу. Церковь начала обращать внимание на то, что поведение ромов не очень соответствует поведению кающихся паломников и христианству в целом. И в итоге это привело к открытым репрессиям, после чего ромы были отлучены от церкви, и на них начались гонения по всей Европе. Интересно, что Чехия это особо не коснулось, речь идет больше о Западной и Центральной Европе. Но, как вы понимаете, тренды из остальной Европы докатились и в эти земли, и к ромам начали относиться с недоверием. Все началось с того, что их обвинили в пожаре в Праге в 1541 году, а в 45-м уже вовсе решили изгнать из страны. Но есть вероятность, что по сравнению с другими странами здесь атмосфера была достаточно благоприятной. И уезжать никто особенно не хотел. Даже в период уже более жестких преследований они продолжали селиться в Моравии. Но, естественно, не всем это нравилось, отношение к ромам становилось все хуже, и в итоге появился ряд очень занимательных законов. Например, в 1688 году выходит указ о высылке ромов с чешской земли, но он особо снова не помог, и поэтому через 8 лет было разрешено мужчин ромов безнаказанно арестовывать в любое время, а в случае ареста им грозила смертная казнь. Их женщин пока наказывали только отрезанием ушей. Это реально пока просто, потому что спустя несколько лет, а точнее в 1721 году, любимый всеми чехами Карл IV подумал-подумал и разрешил убивать и женщин. При этом преследовали уже не только самих ромов, но и тех людей, которые им оказывали какую-либо помощь. Репрессии чуть сбавили обороты при еще одной правительнице, которую страшно любят чехи, Марии Терезии. Она, кстати, была не только королевой-реформаторкой, но и матерью 16 детей. Из тех, что выжили, вы точно слышали о французской королеве Марии Антуанетте, которой довелось одной из первых познакомиться с гильотиной. Если вам вдруг будет интересно узнать больше о Марии Терезии, дайте знать в комментах, мы расскажем. Но пока вернусь к ее указу. Королева сначала решила, что прям сразу убивать ромов в меняющейся и прогрессивной стране как-то не камильфо. И лучше их высылать из страны. Ну, то есть мы чуть-чуть откатились назад. А вот если вернуться, то тогда можно пороть и клеймить. Если не поймут и вернутся еще раз, тогда уже можно арестовывать и убивать. Мария Терезия действительно была автором множества реформ. Эти реформы в конце концов коснулись и ромов, потому что она заменила в итоге открытые репрессии попытками ассимиляции или терпимым отношением к отдельным семьям ромов, или скорее даже к кланам, в обмен на многочисленные ограничения. Так ромы получали разрешение на проживание, но их дальнейшее передвижение по территории страны строго контролировалось. Меры по ассимиляции включали замену слова «цыган», например, на термин «новомадьяр» и замену фамилий. Также ромам было запрещено пользоваться своим языком, одеваться в национальную одежду, и более того, они должны были принять католическую веру. Естественно, перевоспитание не обошлось без попытки влиять на детей. Детей в возрасте от 7 до 12 лет отдавали в другие семьи. Сын Марии Терезии, император Иосиф II, продолжил начинание матери и в своем указе от 1782 года сделал акцент на обучении детей, обязательном посещении ромами религиозных служб и улучшении санитарных условий. А в 1784 году он издал еще одно постановление, ставшее первой попыткой государственного контроля за размещением семей ромов. Их расселили по 18 моравским и 2 силезским общинам. К этому времени, кстати, много семей ромов уже были готовы добровольно поселяться на каком-то одном месте и, собственно, жить там, забыв про кочевой образ жизни. Сохранившиеся данные по отдельным районам Моравии показывают, что в первой половине 19 века усадьбы ромов быстро росли. Со временем им перестало хватать традиционных занятий для того, чтобы прокормить семьи. И многие ромы постепенно перешли к другим источникам существования, к сезонной работе, например. И таким образом веками сложившаяся изоляция постепенно начала разрушаться. Ромы стали адаптироваться к обществу большинства. Однако и при Иосифе II случались необоснованные нападки. Печальным примером может служить так называемый Хантийский процесс 1782 года, когда 40 ромов были казнены за убийство людоедств. Правда, позднее следствие доказало, что признания были вырваны под пытками, а предполагаемые жертвы были найдены живыми и здоровыми. Но все же подход Марии Терезии и Иосифа II, несомненно, стал переломным моментом в истории, поскольку впервые за много веков ромы стали считаться реальными жителями территории. Особенно в 19 веке, потому что в это время ромы сами стремились получить постоянное поселение. Это происходило в основном в центральной, южной и юго-восточной Моравии. В некоторых местах ромы хорошо ладили с жителями деревень, работали на них, а дети посещали школу вместе с обычными детьми. Однако оставаться на одном месте хотели все-таки не все, и некоторые предпочли придерживаться кочевого образа жизни и заниматься традиционными ремеслами. Но росла индустриализация, она вытеснила эти ремесла и вынудила ромов прибегать к сомнительным средствам существования, таким как гадание на картах или по рукам, попрошайничество и воровство. Эти кочевые ромы стали довольно трудными и нежелательными бродягами, что, конечно, нашло отражение в новых постановлениях австрийского правительства, которое в 1885 году приняло закон, криминализующий бродяжничество. Подобный закон был принят и в новообразовавшейся Чехословакии. Постановление 1927 года было направлено как против кочевников, так и против бродяг, живущих, цитирую, по-цыгански. Согласно новому закону, кочевые ромы старше 14 лет были обязаны предъявлять специальное удостоверение личности вместо обычных гражданских. В дополнение к личным данным они содержали, например, отпечатки пальцев владельца. Однако новое правительство не было так единодушно, когда принимали этот закон, и в палате депутатов развернулась целая дискуссия. В частности, представители оппозиционных партий выступили против законопроекта с такими словами: «Нас не устраивает, что один народ держит остатки другого народа под надзором полиции от рождения до смерти, ибо мы знаем, что огромное большинство угнетенного народа невиновно и не отвечает за действия своего антисоциального меньшинства, действия которого оправданы существующим общественным строем. Мы не допустим, чтобы на остальную часть кочевого народа была брошена тень, чтобы у нее были отняты все права человека, только потому, что ее члены имеют темный цвет кожи. Но к этим светлым идеям не прислушались, и уже через год при содействии жандармерии и полиции была проведена перепись населения. В случае неявки по вызову государственных органов ромам грозили различные наказания, в том числе конфискация определенной части имущества или изъятие удостоверения личности. Со временем эти специальные удостоверения стали выдавать не только кочевым или полукочевым, но и всем ромам на территории республики. Законы продолжали укреплять общее представление о них как о некой антисоциальной группе, на которую государство должно обращать особое внимание. А в 1939 году Чехословакию оккупировала нацистская Германия. В 1937 году, когда начались гонения в Германии и Австрии, многие ромы нашли убежище именно в Чехословакии. Этот стихийный приток новых жителей еще больше усилил негативное отношение населения к ним, особенно в деревнях, где паразитический стиль жизни некоторых ромов особенно сильно чувствовался. Хотя больше говорят о ненависти нацистов к евреям, правда заключается в том, что и ромы считались неарийцами с самого начала нацистского периода. Вот что об этом говорилось. В Европе в целом только евреи и цыгане имеют полностью иностранную кровь. Точно так же, как нацисты научно изучали евреев, научно мы ставим в кавычки, они то же самое делали и с ромами. Этими своими изучениями они хотели доказать антиобщественную природу ромов и евреев. Главное учреждение, занимавшееся исследованием ромов, было основано доктором Робертом Риттером в 1936 году под названием «Научно-исследовательский институт расовой гигиены и популяционной биологии». Как правило, биологи в Германии были уверены, что преступность обусловлена генетически и имеет расовую специфику. Следовательно, ромы так же, как и евреи, отправлялись в лагеря смерти. В марте 1939 года был учрежден протекторат Богемии и Моравии без какого-либо участия со стороны самой Чехии. На территории протектората в то время можно было выделить три группы жителей. Группа, которая занимала самое высокое положение, это были чешские немцы, потом шли сами чехи, и третья группа, лишенная основных прав и свобод и правовой защиты, состояла из граждан так называемого неарийского происхождения, в основном евреев и ромов. В протекторате говорилось о большом количестве проживающих ромов, и все это сопровождалось сообщениями о росте преступности в результате асоциального их образа жизни. Нападки на ромов в форме оскорблений, проклятий и обвинений также поступали из прессы. В ноябре 1939 года появился закон, обязывающий ромов поселиться на постоянной основе и полностью отказаться от кочевой жизни не позднее конца января 1940 года. Это означало, что вот если ром был в каком-то месте в ночь с 31 января на 1 февраля, то на этом же месте он должен был остаться. А тех, кто не подчинился бы приказу, было решено отправлять в исправительные лагеря. В крупных городах ромам было легче перейти к оседлому образу жизни, потому что там у них было больше возможностей для работы и проживания. Но маленькие города и деревни вообще не особо были рады новым гостям и старались сделать все, чтобы они там не могли задержаться. С весны 1942 года протекторат решил превентивно бороться с антисоциальными элементами. Это значит, что полиция должна была задерживать преступников и лиц, которые предположительно угрожали обществу, своим общественным поведением. Среди асоциальных лиц были прямо упомянуты и ромы. Декрет позволял арестовывать их в качестве предосторожности, то есть им не нужно было даже совершать никакого преступления. Достаточно было выйти из своего дома и пройти, чтобы навестить родственников. А потом наступил май 1942 года и началась совсем жесть. Потому что после убийства Рейнгарда Гейдриха всех ромов пересчитали и разделили на две группы. Первая из них, более многочисленная, состояла из неблагополучных. Их отправили в недавно открытые так называемые цыганские лагеря. Вторая группа, которая считалась более благонадежной, была оставлена на какое-то время в покое, хотя за ними, конечно, тоже приглядывали. Тут стоит отметить поведение чехов. Потому что, например, в Моравии выдавать людей гестапо не очень-то спешили. Например, в региональное отделение в Брно были отправлены отчеты в стиле «У вас там все немного медленнее, ускорьтесь, нам кажется, что вы оставляете на свободе слишком много цыган», что стало результатом более тесного объединения ромов и неромов в Моравии. Там часто даже мэры обращались сами в гестапо и просили не забирать их ромов. И этих людей, о которых просили, действительно не трогали. То есть мэры городов сохранили далеко не одну жизнь, только тем, что не побоялись обратиться и попросить. Но так повезло далеко не всем. Огромная часть людей все-таки попала в трудовые лагеря. Эти лагеря размещались в Летых Уписку и Гаданине у Куштату. Это не были лагеря уничтожения, они действительно были трудовыми. Люди, которые там содержались, включая детей, включая женщин, включая стариков и больных, занимались тем, что строили железные дороги, валили лес и выполняли очень много другой физической работы. Но, тем не менее, в них также погибло много людей из-за плохих бытовых условий, отсутствия нормальной еды, болезней и тяжелого физического труда. А часть была отправлена в Освенцим. И, кстати, в Летах и Гаданине, помимо чешских командиров, был также исключительно чешский персонал. А после окончания войны вообще никто не был наказан. После войны на территории Чехии осталось примерно 1000 ромов. Однако через 2 года, когда провели перепись населения ромов, оказалось, что их более 101 тысячи. Это на всю Чехословакию. Из них 16 тысяч были из чешских земель и 85 тысяч почти из Словакии. Надо было как-то жить после этой войны, восстанавливаться, и в Словакии у ромов дела были совсем плохи. Во-первых, их поселения были очень сильно изолированы. Во-вторых, у них не было никаких перспектив на будущее. И поэтому для многих переезд в Чехию был единственным выходом. Правительство Чехии в то время не возражало, потому что нужно было восстанавливать страну. А к тому же, после изгнания немцев из Судетов, осталось большое количество пустующих земель, которые надо было заселять. Если мы посмотрим сегодня, самое большое число ромов проживает в Устецком крае. Это больше 65 тысяч человек. В Устецкий край как раз-таки входит известный всем мост, в самом Устье над Лабем большое комьюнити ромов. И для примера, в Южной Моравии проживает около 25 тысяч ромов. Так вот, ромы начали переезжать в Чехию, но многие продолжали вести такой полукочевой образ жизни. Они в Чехии работали, но стремились как можно чаще ездить в Словакию к своей семье. Грубо говоря, они здесь зарабатывали, а в Словакии уже вжили. Им нужно было в Словакии каким-то образом восстанавливать свои дома, и делали они это как могли. Поэтому их поселения часто были без воды, электричества и каких-либо нормальных санитарных условий. Но в 50-х годах коммунистический режим очнулся и снова решился взяться за ромов и решить цыганский вопрос. Ромы снова стали каким-то социальным элементом, и все признаки их этнической идентичности должны были быть уничтожены. И единственным эффективным средством решения так называемой проблемы считается ассимиляция и адаптация к ценностям и нормам общества большинства. В 1958 году даже вступил в силу закон о постоянном представительстве лиц, ведущих кочевой образ жизни. Хотя закон был сформулирован в целом против всех лиц, не имеющих постоянного места жительства, но направлен был главным образом против ромов. Часто официальная помощь оказывалась ромам, которые находились в Богемии и Моравии по работе и имели постоянное место жительства в каком-нибудь восточнословацком поселении. И они были вынуждены со своей семьей переезжать из Словакии на место работы в Чехии. А кто сопротивлялся, тому грозил срок от 6 месяцев до 3 лет. В случае по-настоящему кочевыми ромами применялись еще более радикальные методы. Во время ночных рейдов полиция, например, портила их телеги и уводила или расстреливала лошадей. Коммунистическому режиму удалось поставить ромов в аномальную ситуацию. Их первоначальные ценности и нормы постепенно разрушались, не будучи естественным образом заменены другими. Поэтому многим ромам сегодня недостает чувства принадлежности, общего происхождения, общей истории. Под влиянием сильного давления ассимиляции многие пытались, насколько это возможно, вообще отрицать свою идентичность и максимально сблизиться с обществом большинства. Сознательно дистанцировались от своей этнической принадлежности. Особенно в крупных городах, где семьи часто навещали какие-нибудь смотрящие из школ, родители, например, перестали учить детей родному языку. В 1965 году был создан правительственный комитет по делам цыганского населения, главной задачей которого было вовлечение всех трудоспособных ромов в трудовой процесс, уничтожение их поселений, разгон или переселение их жителей. Согласно этому закону, численность ромов в любом муниципалитете не могла превышать 5%. В то же время предполагалось, что расселение ромов решит проблему нехватки неквалифицированных рабочих в некоторых районах тогдашней Чехословакии, а также безработицу многих ромов из Восточной Словакии. Но чудо не произошло, и усилия правительства не увенчались большим успехом. Снос поселений ромов и распределение их жителей по всей территории республики обязательно требовало от государства обеспечения работы, прежде всего жильем, тех, кто был рассеян таким образом. Однако именно здесь идея закона столкнулась с молчаливым сопротивлением властей на местах, ну, в городах, которые просто отказывались привлекать и принимать новых ромов. А другие, например, охотно сносили дома, не предоставляя альтернативного жилья первоначальным жильцам. В 1968 году среди ромов начались открытые проявления освободительного движения. В ноябре Министерство внутренних дел утвердило устав Общенационального союза рома, деятельность которого, направленная на признание рома национальным меньшинством и, следовательно, на признание всех прав, связанных с этим статусом, была, к сожалению, вновь ликвидирована в апреле 1973 года. Однако за этот короткий промежуток времени проблемы рома, а не проблемы цыган или рома-самцов, начали открыто обсуждаться. После отмены политики переселения правительство приняло третью попытку, на этот раз социально-культурной интеграции. Хотя намерения все акции вроде как были хорошие, средства их достижения мало отличались от предыдущего периода. К ромам по-прежнему относились как к национально отсталой группе населения, которую необходимо было максимально приблизить к собственному образу. Большинство детей переводилось на основании сомнительных тестов в специальные школы, выпускники которых не могут продолжить учебу. В 60-х годах и позже дети в основном были изъяты из своих семей и помещены в приемные или в детские дома, поскольку соответствующие органы власти были убеждены, что родные семьи не в состоянии обеспечить надлежащее воспитание своих детей. Декретами Министерства здравоохранения разрешалась стерилизация женщин-ромов. Согласно отчету Европейского центра по правам рома за 2016 год, в котором описывались показания женщин, социальные работники, врачи и медсестры оказывали давление на женщин или манипулировали ими, подделывали их подписи в медицинских картах и предоставляли недостаточную или ложную информацию. Часто процедуры стерилизации проводились во время родов с помощью кесарево сечения, когда женщины даже не могли дать осознанного согласия. Эта директива была отменена только в 1993 году. Тем не менее, принудительная стерилизация продолжалась даже после этой даты. Долгое время считалось, что последний случай произошел в 2007 году. Но есть информация, что процедура проводилась и в 2010. Так мы постепенно подбираемся к сегодняшнему дню. С переменами, произошедшими в 1989 году, движение за освобождение ромов вновь пробуждается. На первых послеосенних выборах представители цыганской гражданской инициативы в составе кандидатов даже проходят в парламент. Правда, представительство ромов в парламенте держалось недолго, потому что среди общества и даже большинства политиков продолжало существовать разделение на «мы» и «они». Из законодательных мер, недавно созданной Чешской Республики, в наибольшей степени затронул ромов закон о приобретении и лишении гражданства. Большинство ромов просто не смогли соблюсти условия закона и пройти бюрократические процедуры. На сегодняшний день тысячи взрослых ромов и члены их семей так и не смогли получить чешское гражданство. Статус нелегальных иностранцев криминализирует их еще больше. После падения коммунистического режима в Чехии усилился контраст между частями общества, которые требуют более жестких репрессий и критикующими ромов за использование социальной системы, и той частью общества, которая стремится интегрировать ромов и компенсировать их социальное неблагополучие. Благодаря стереотипам и значительному количеству предрассудков, общество в большинстве своем относится к ромам очень нетерпимо, часто с ксенофобией, а иногда даже с расизмом. Например, в 2008 году от 3 до 5 тысяч чехов причислялось к самым жестоким ультраправым. Во второй половине 2008 года правые экстремисты сосредоточили свое внимание на проблематичном сосуществовании с общинами ромов. Их деятельность постепенно переросла в откровенное насилие. Один из самых громких случаев произошел в 2009 году, когда группа неонацистов совершила поджог дома в городе Витков, занимаемого семьей Рома. В результате нападения 3 человека получили ожоги. Наиболее серьезными были 2-летние девочки. Образованные и успешные ромы часто забываются из-за этой социальной стигматизации. Из-за стереотипа, что все ромы ужасны, большая часть общества отказывается жить вблизи их общин. Политики пытались как-то решить эту проблему, но снова по-своему. В октябре 1999 года на улице Матичне в Устье над Лабем, например, выросла бетонная стена, которая должна была разделить дома, где жили чехи, и муниципальные постройки, в которых проживают в основном ромы. В итоге вмешался Евросоюз, и забор был демонтирован, а городской совет Устья согласился, что государственные государственная субсидия будет использована для выкупа семейных домов, жители которых пожелали уехать. Ромы и сегодня испытывают много проблем, живя вместе с чехами. Они чувствуют себя иностранцами в этом обществе, воспринимают чешское общество как враждебное и отвергают его позитивные ценности. Они обвиняют чешское общество в эмоциональной холодности, враждебности, расчетливости, превосходящем поведении и особенно в дискриминации и ксенофобии. С чешской стороны, ромов в основном критикуют за шум, отсутствие образования, лень, плохую трудовую этику и преступность. В целом, эти отношения в республике можно охарактеризовать как хроническую напряженность, которая иногда перерастает в проявление открытой враждебности. Это отражается в обществе замкнутыми общинами рома, которые создают свои собственные правила выживания, которые часто оказываются незаконны. Большинство общества ошибочно полагает, что недостатки в совместной жизни вызваны только ромами. Однако на самом деле проблемы взаимны, поскольку эта этническая группа часто сталкивается с барьерами, которые не позволяют им жить достойной и удовлетворенной жизнью в чешском обществе. И в то же время образ жизни и культура ромов настолько непонятны большинству населения, что в результате взаимные отношения по-прежнему поддерживаются на очень холодном уровне. В дополнение к социальной изоляции и дистанцированию ромы подвергаются косвенной дискриминации со стороны учреждений и государственной администрации, например, при решении вопросов в органах власти, а полиция и правосудие не обеспечивают им достаточной защиты от расового унижения или нападений. Сегодня на территории Чехии проживает примерно 260 тысяч ромов. Это примерно 3% от общей численности населения страны. Половина этих ромов интегрированы в общество, остальные социально изолированы или подвергающиеся риску социальной изоляции. Власти Чехии до сих пор предпринимают попытку снять это напряжение между ромами и чехами. И в 2021 году была запущена очередная программа по интеграции, которая продлится до 2030 года. Но программу властей уже критикуют различные активисты, которые занимаются проблемой ромов. Такие активисты действительно существуют, и они стараются напрямую взаимодействовать с ромами, лучше их понимают, знают их проблемы и могут лучше показать, как решать эти проблемы. Естественно, непонятно, к чему приведут действия активистов и как это воспринимает сам народ рома. В любом случае, как мне кажется, здорово, что чешское общество, по крайней мере, какие-то его представители, постепенно становятся более открытыми другим людям. На этом история, собственно, подходит к концу. И примерно сейчас я обнаружила, что на протяжении всего подкаста склоняла слово «рома» на чешский манер. За это попрошу меня простить. Если вам понравился этот выпуск, поставьте, пожалуйста, сердечко. Если есть какие-то мысли или хочется поспорить, потому что тема действительно сложная, у каждого свой опыт и у каждого свое видение, пишите обязательно в комментариях, только, пожалуйста, без оскорблений. Ну и теперь, наверное, все. Чао-чао!